Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 28 июня 2022 года, вторник, 12 часов дня в Москве, и у вас в гостях, как всегда, Теос Медиа, и, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин приветствует вас в своей квинтэссенции. Мы продолжаем читать книгу пророка Захарии, предпоследнего из так называемых «малых пророков», чтению которых мы посвятили все передачи за последние почти полтора года. Сегодня у нас 11 глава, и я хочу поговорить об обреченности. И об обреченности вот в каком контексте. Гуманизм без Бога или человечность во Христе? Вот в этом чтении 11 главы книги пророка Захарии мы будем противопоставлять друг другу эти две вещи. И для меня, скажем так, таким лейтмотивом всей этой нашей с вами беседы будет 4 стих 11 главы книги пророка Захарии, в котором говорится: «Так говорит Господь Бог, паси овец, обреченных на заклание». Обреченность. Вообще слово очень сильное. Оно очень близко к такому слову, как безнадежность. Но все-таки безнадежностью не является. Слово, которое, скажем так, удивительное, к слову сказать, русское слово, которое ускользает от сознания и вместе с тем его догоняет и иногда даже угнетает. Обреченность смертельно больного человека, обреченность человека, участвующего в войне, очень мало иногда бывает шансов выжить. Обреченность скитальца в пустыне, обреченность. И я подумал, как это интересно, что в одной из самых, пожалуй, сильных полемик духовных апостола Павла в послании к Римлянам, 8 главе, как ни странно, это слово «обреченность» всплывает в очень любопытном контексте. В контексте безусловности, любви Бога, от которой нас никто и ничто отделить не может. В 32 стихе 8 главы послания к Римлянам апостол Павел утверждает очень категорично: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». И вы знаете, вот это слово «все», об него иногда люди очень сильно спотыкаются. И мы с вами говорили в прошлой передаче, да, декларировали эти слова Спасителя: «Просите и получите, стучите и вам отворят, ищите и вы найдете». И вот мне кажется, что проблема всякого сознания, в том числе и современного, и религиозного сознания, в том, как оно воспринимает это слово «все». Чего мы просим, чего мы ищем, в какие двери мы, собственно говоря, стучим. И я вспомнил знаменитый разговор Сони Мармеладовой с Раскольниковым в романе Достоевского «Преступление и наказание», когда он, будучи еще атеистом на тот момент, человеком богоотрицающим и отрицающим, кстати говоря, активно, спрашивает у Сони Мармеладовой, публичной женщине, которая зарабатывает себе на улице, продавая свое тело за гроши. Он спрашивает ее: что Бог для тебя сделал-то? И она ему отвечает: странно, все делает. И вот это в этом все для нее. Невероятная сосредоточенность обреченности. Потому что рассчитывать она в этой жизни вряд ли уже на что-то хочет или может. И вместе с тем надежды. И в чем, мне кажется, вот это смещение, довольно сильное, вертикальное смещение современного религиозного сознания, в том числе и христианского, к сожалению. Что люди просят, ищут, стучат не там и не то. Просят у мира, будучи обреченными на смерть в нем. Вот ведь как странно. Посмотрите, какую удивительную духовную перспективу разворачивает перед нами апостол Павел в послании к Римлянам, 8 глава. Тот, кто отдал своего собственного и сына, как не дарует нам всего. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. И снова эта обреченность. И вот этих овец обреченных Господь просит Захарию пасти. Человек, человечность, человечество. Вот как интересно Достоевский сказал, что как легко иногда любить человечество, как трудно любить конкретного человека. Без Христа человек обречен. Но посмотрите, как все перечисленное апостолом Павлом. Мыслимое и немыслимое. Возможно, и невероятное. Голод, гонение, теснота, опасность и меч. Как все это приближает нас к любви Бога. К Христу, который был гоним, голодал, жаждал. Тот, кому негде было голову преклонить, в то время как даже лисицы имеют норы и птицы – гнезда. И тут, когда об этом читаешь, совершенно иначе воспринимаешь слово «всего» по отношению к тому, что нам готов дать Господь Иисус Христос. Подумайте, вот эта обреченность, которую пережил и Федор Михайлович Достоевский, которые переживали очень многие подвижники и герои веры. Вспомните того же пророка Илию или пророка Иеремию, плачущего, или пророка Исаию, которого перепилили пилой прямо во дворе храма, между храмом и жертвенником, по иудейскому преданию. Подумайте об обреченности царицы Исирь, которая выходит как на смертный приговор в царский двор, дрожа от страха. И начинаешь понимать всю правоту Федора Михайловича Достоевского, который говорит, что человеку, кроме счастья, оказывается, еще нужно и несчастье, и много. Много, говорит Достоевский. Но давайте вернемся все-таки к 11 главе книги пророка Захария и снова будем вокруг этой обреченности как бы кружить, парить над нею, знаете, с высоты птичьего полета будем эту обреченность рассматривать. Начинается-то интересно очень пророчество. Возвещается гибель в всех деревьев. Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои. Рыдай, кипарис, ибо упал кедр, ибо и величавые опустошатся дубы вассанские, ибо повалился непроходимый лес. Интересный вообще, вот мы, конечно, безусловно, читая ветхозаветные пророчества, так или иначе имеем дело с аллегорией, метафорой. И дерево очень часто в Ветхом Завете, во всяком случае, да и не только, является своего рода олицетворением человека или человечности. Вот если вы вспомните Псалом 1, да, человек, который размышляет над законом Бога день и ночь, сравнивается с деревом, у которого корни глубоко у потоков вод, и которого вершина устремляется вверх. Человек и в самом деле растет и вглубь, и вверх. В Евангелии от Марка, 8 глава, когда Спаситель исцеляет слепого, и первоначально спрашивает, что он видит. В начале прозрения тот говорит: я вижу людей, проходящих как деревья. Вот такими ему представились люди. Дерево – это растение, и в то же самое время это материал. А человек – это растущая личность, и в то же самое время природа определенная. Вот почему человек – это дерево, а человечество мы вправе, исходя из логики пророка Захария, сравнить с лесом. Да, когда-то, еще до падения, это был сад, в котором вместе с деревьями росли первые люди. И было, как мы там с вами знаем, два особенных очень дерева – дерево жизни и дерево познания добра и зла. И вот после падения этот сад превратился в лес. В каком-то смысле. И вот Захария призывает своих слушателей оплакивать самые редкие и дорогие породы деревьев, потому что деревья им перечислены, или и кедр, и кипарис, и дуб – это то, что принято сегодня называть ценными породами деревьев. Из них строили дома, храмы, дворцы. И вот человечность и человечество в самых своих высоких проявлениях, в самых своих крепких состояниях обречено. Потому что все деревянное, каким бы оно ни было надежным, даже с точки зрения времени, он до сих пор стоят сваи из лиственницы под городом Венеции. Огня не выдерживает ни одно дерево. Об этом свидетельствуют все мировые пожары. Сгорел Рим, все деревянное в нем. Горела Москва и много раз, не только при Наполеоне. Дерево горит, и от него ничего не остается. Горят в знаменитой сказке Волкова деревянные солдаты Урфинджуса. Горят ноги в очаге у бедного Пиноккио. Дерево горит, друзья мои, горит. И так же, как дерево горит в огне, и оно перед лицом огня обречено, точно так же и овцы обречены перед лицом того, кого Захария называет глупым пастухом. Но мы к нему еще вернемся. И вот эти овцы, поистине бедных, бедные, о которых говорит Захария в 7 стихе, о них говорит Господь: «И буду пасти овец, обреченных на заклане, овец поистине бедных, и возьму себе два жезла, и назову один благоволением, другой узами, и ими буду пасти овец». И вы знаете, когда иногда, очень часто мы же употребляем такое выражение, когда человек запутался чем-то, не может найти правильного ответа, обманут, и не признает очевидного. А сегодня человечество очень многих очевидных вещей не признает. О нем говорят, что он не видит леса за деревьями. А ведь есть очевидность в этой обреченности. Мы все умрем. Как удивительно, сказала Давиду пожилая женщина. Мы все умрем. И наша жизнь, как вода, пролитая на землю, которую нельзя собрать. И вот эта поговорка о том, что мы не видим леса за деревьями, она тут как нельзя к месту. Потому что Захария говорит, интересно, он связывает открытые ворота и сожженные кедры. Человек слишком открыт для зла, чтобы рассчитывать на то, что огонь, истребляющий огонь злых сил, не коснется его человеческой природы. И на рубеже 17-го, потом 18-го, потом 19 века и даже в 20 веке все еще существует это упрямая в своей гордости вера в то, что человек и человечность сам по себе устоит. Гуманизм без Бога загоняет человека в тупик, потому что он, даруя человеку свободу, веря в его достоинство, открывает ворота для зла. Зла, которое человек сам себе самостоятельно победить не может. Об этом замечательно пишет Семен Франк, наш русский философ, в своей работе «Свет во тьме», которую он написал, кстати говоря, в 1945 году. «Роковая историческая судьба профанного гуманизма в силу внутреннего противоречия, с самого начала его разъедающего, приводит к тому, что вера в величие и высокое предназначение человека, культ человека как святыни, кончается кощунственным отвержением всего святого в человеческой жизни, циническим прославлением злого, звериного начала, потерей самого человеческого образа. Но что может человеческая мысль противопоставить этому страшному итогу, до которого она доведена? Вот это слепая вера в человека, который леса не видит за деревьями. Об этом замечательно Диккенс писал в своей повести о двух городах. И тоже сравнивал человечество в каком-то смысле с лесом. И там у него это страшный дровосек по имени смерть и судьба, которые уже наметили деревья для вырубки, наметили деревья, из которых будут делаться гильотины по всей Франции. И вот Франк прав. Человечность без Бога проигрывает в битве со злом. И мы упрямо смотрим на величие отдельных деревьев, не видя беззащитности всего леса. И вот пришествие Иисуса Христа, а Захария – это пророк, который возвещает и первое, и второе его пришествие. Иногда очень важно понять, о каком пришествии идет речь. Вот пришествие Христа первое, пришествие Христа как доброго пастыря, как Бога и человека, как единого и единственного посредника между Богом и человеком, навеки, навсегда разделило историю человечества на то и после его прихода. И это пришествие описывается как приход пастыря, который пасет обреченных в этом мире овец. Но пойти за этим пастором можно только добровольно. Благоволение и узы – это единственный путь, который возможен для спасения того человека в человеке, если говорить, используя фразу Достоевского. Только по этому пути мы можем пройти через запутанный, весьма запутанный, дикий иногда лес человечности. И приходим к подлинному пониманию человека. Ведь какой бы доброй мы ни считали свою волю, природа наша в силу греховности испорчена, и она несет в себе колоссальную, ни с чем не соизмеримую потенцию к злу. Возьмите того же знаменитого Голдинга и его «Повелителя мух», где на истории детей, попавших в результате катастрофы на остров, показано это всесилие зла, которое живет в человеке. И сколько людей, скажите мне, в нашей истории пытались достичь добрых целей, пользуясь злыми средствами? В 1965 году, не так давно, кстати говоря, был опубликован любопытный документ Ватиканского собора. Люди ожидают от различных религий ответа на сокровенные тайны человеческого бытия, которые сегодня, как вчера, глубоко тревожат сердца людей. Что такое человек? Каковы смысл и цель нашей жизни? Что добро и что грех? Откуда страдания? Какова цель его? Где путь к истинному счастью? Что такое смерть, суд и воздаяние после смерти? Наконец, что представляет собой последняя и неизреченная тайна, окружающее наше бытие, откуда мы пришли и куда мы идем. И вы знаете, как трудно иногда богатому во всех отношениях человечеству, накопившему такой исторический, культурный, религиозный опыт, втиснуться в это узкое игольное ушко спасение, поверив в Иисуса Христа. И посмотрите на всю историю последователей Христа в Новом Завете, посмотрите, как бедны они были в самих себе. Но как же доверие Богу обогатило их сердца? И вот очень любопытно, что именно в этой, в 11 главе, возвещается нам и судьба Христа, земная его судьба после его первого пришествия. Захария предрекает с сарказмом. Он как высоко человечество оценило Спасителя. 30 серебряников. Всего 30. Такова цена. Это бесчеловечный цинизм священников, напомним, именно они задумали предать Христа смерти. Вы знаете, что 30 серебряников – это плата за раба, которого забодает вол. Во Второзаконии, в книге Исхода и в Второзаконии эта норма определена еще Моисеем была. Что если не свободного человека забодает вол, за него надо платить 30 монет серебром. Удивительно, как все это в абсолютной точности, предреченное устами Захария, Богом данное откровение сбылось и исполнилось. И вот за деревьями, которые отвергли садовника, пришедшего к нам, загорается всепожирающий огонь зла, и лес человечности гибнет. Как это удивительно написано у Толкина. Полночь миновала, с неба глядела слепая чернота. И вот на этом фоне мы видим еще одно откровение. Приход Антихриста, того, кто вместо Христа себя предлагает. Человека греха, человека беззакония, декларируется как приход глупого пастуха. Здесь слово «глупый» нельзя понимать в интеллектуальном смысле. Потому что глупость с точки зрения духовной – это не интеллектуальный недостаток. Это нравственная испорченность. Такова в книге притчи «Глупая женщина» – альтернатива вот этой мудрости мира. Женщина блудливая и развязная. И немало в книге притчи вот таких образов, где глупость предстает к нами как категория нравственная, духовная. Мы живем, в каком-то смысле, конечно, на границе света и тьмы. Мы обречены в этом мире на смерть, с этим надо согласиться и смириться. Но мы надеемся на жизнь за пределами этого мира. И здесь все встает на свои места. И наша обреченность, и наша надежда. И апостол Иоанн в своих посланиях предупреждает нас. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов. То мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, через то открылось, что они все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Вот, наверное, и можно так сказать, а во всяком случае я себе позволю такое выражение, что в лице, употребляя слово «антихрист» в множественном числе, Иоанн как будто намекает нам на эту многоголосую самость. Вот это слово «самость» русское очень удачное. И вот природа власти антихриста над душой людей, она бесчеловечна, потому что судьба этих душ его не интересует. Ему важно только одно – погубить вместе с собой как можно больше людей. Вот это вся его цель. Богу он навредить не может, но старается изо всех сил навредить его творению. И, конечно, как сказал Честертон, титаны не смогли поколебать небес, но они сильно повредили землю, когда были на нее сброшены. И вот глупый пастух, кстати говоря, в оригинальном еврейском тексте книги пророка Захарии, что делает глупый пастух? Злой пастух. Он убегающим овцам ломает хребет, чтобы они не могли ходить, а могли бы только ползать. А добрый пастырь идет за овцой и возвращает ее на злачные пажити. И вот эта воля человеческая, которая могла бы и может при некоторых обстоятельствах стать доброй, оставаясь свободной и подверженной влиянию зла, ведет человечество к гибели под руководством скверных, глупых, злых пастухов. И вот итогом отвержения Христа становится бессилие и слепота человеческой власти, источником понимания которой становится дурно понятая человечность и отвергнутая божественность. И знаете, вот сегодня иногда смотришь новости, слушаешь, что осталось от той мудрости, которая иногда звучала из уст лидеров христианских стран? Да ничего. Президент ведущей державы хвалится тем, что у него людей разной половой ориентации в его штате больше, чем за всю историю Америки. Какое достижение, можно подумать. Человечность сама по себе гибнет, слабеет. Она теряет свою основу. Богоподобие. Пытаясь спасти лес, отчаянно рубят деревья. Выплескивают из корыта, толерантной к злу культуры, младенца подлинной человечности. Вот что делается сегодня, друзья. И люди, которые обладают иногда выдающимися способностями, предлагают себя человечеству вместо Христа, как Андрей Болконский все мечтал, что я сделаю что-то такое, и выдающееся, и все меня сразу полюбят. Не получится. Никогда лес не спасется за счет одного дерева. Тем более от огня, который пожирает все. А давайте ненадолго уйдем на паузу, просто чтобы мне перевести дух. Оставайтесь, пожалуйста, с нами в эфире. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 28 июня 2022 года, вторник, 12 часов 32 минуты московского времени. Василий Ласточкин вместе с Теос Медиа у вас в гостях. И мы читаем книгу пророка Захария, 11 главу, и говорим мы о гуманизме без Бога, который противопоставлен человечности во Христе. О том, что тьма нависла над человеческим сознанием, проникает в него и действительно омрачает рассудок человека. Человечество без Христа поражено слабостью и слепотой, отсутствием того видения жизни, понимания жизни, которое было бы хоть сколько-нибудь адекватным ответом на вечное призвание Бога. Что происходит в жизни человека, обращенного во Христе? Вера, она ведет нас в сферу невозможного. Оказывается, выживают обреченные, а благополучные погибают. И эта вера, вера Христова, я хочу подчеркнуть, не наша самоуверенность ведет нас в сферу невозможного для человека, но возможного для Бога. Так отвечает Спаситель ученикам, когда после слов о том, что богатому трудно войти в Царствие Божие, как и верблюду трудно пройти через игольное ушко, отвечает им Христос: невозможное для человека, возможно для Бога. И поэтому никакие временные спасатели, да позволяя себе это слово, даже самые смелые и умные, никогда не заменят собой Спасителя, единственного Спасителя, Иисуса Христа. И, понимаете, вот этот процесс, часто называют его моральной энтропией, если говорить языком более религиозным, растление человека, он с каждым поколением, с каждым столетием становится все более интенсивным. Поистине, только в людях причина зла, если любовь, истина, доверие, мир уходит из мира. Если правят бессердечие, ложь, измена, раздор и война, и буйствует весь круг земель. Это написал еще Франческо Петрарка в своих старческих посланиях. И интересная очень такая, скажем так, ремарка со стороны деятелей культуры. Сергей Лишаев в своей книге «Эстетика пространства» пишет такие удивительные слова. В чем же выразилась смена эстетических приоритетов человека эпохи позднего модерна, нашей с вами эпохи? Во-первых, смещение внимания с прекрасной формы, которая символизирует завершенность и упорядоченность мира, на то, что ее отрицает. Эстетика безобразного, уродливого, страшного и ужасного. Посмотрите, сколько фильмов, книг о вампирах, уродах, маньяках и тому подобных вещах. Во-вторых, говорит автор этой книги, в росте чувствительности к эстетическим феноменам, в которых на первый план выходит ничтойность вещей, а пережимание различных модусов возможности или невозможности. Вот любопытно, ведь, по-моему, около 10 лет назад впервые в эфире где-то на одном из американских каналов показали человека, который вырезал из себя там кусок мяса из какой-то части и его на глазах у зрителей поджарил и съел. Вот к этому безобразию идет человечность. Об этом Клайв Льюис писал в своем замечательном романе «Мерзейшая мощь». Я уже не говорю о знаменитой книге «Повесть об антихристе» Владимира Соловьева. Как отвратительное постепенно становится все более и более приемлемым. И вот тут я очень серьезный акцент хочу сделать снова на слове «обреченность». Понимаете, у нравственного выбора, который совершает человек, существует своя логика. Эта логика обрекает нас на последствия этого выбора. Человек, идущий за Христом, и об этом говорит Спаситель ученикам, будет ненавидим миром, он должен это знать и понимать. Знаете, говорит Господь, как мир меня ненавидел, так он будет ненавидеть и вас. И у меня все время вопрос, почему так иногда страстно желают религиозные люди заслужить любовь и почтение этого мира? Мира, который, в общем-то, распял Христа. Мы обречены на последствия своего нравственного выбора. Люди хотят связаться с причиной без последствий. Так не бывает. И я вспоминаю вот того же Виктора Гюго, его знаменитый собор Парижской Богоматери. Бедная цыганка, полюбившая мерзавца, обрекла себя на последствия этого выбора. Обрек себя на последствия этого своего выбора и Квазимода, полюбивший цыганку. Они все, герои этого романа, все обречены. На что? На последствия своего выбора. Посмотрите на героев, которые чтили во все века и во все времена. Гамлет, Мышкин, Дон Кихот. Это люди, обреченные перед лицом известного нам зла, которое господствует в мире. И вместе с тем они пленники надежды, о чем мы говорили в прошлых передачах. Они стучат, они ищут, они просят. Чего же они просят в своей обреченности? Мужества, терпения, мудрости. Посмотрите, как в книге Даниила описано, что в последние времена чтущие Бога укрепятся и будут действовать. И это во времена, когда враг душ человеческих истину с небес повергает на землю и топчет ее ногами. Сколько сегодня умельцев, которые подчиняют духовные и вечные принципы своим земным и временным целям. Обреченность. Мы, верующие во Христа люди, в каком-то смысле в этом мире обречены. Кто-то на непонимание, кто-то на неотвержение, кто-то на неудачу, беду, неважно. Рассчитывать на то, что у нас в этом мире все получится, в кавычках, вряд ли стоит. Я не отвергаю ценность человеческого успеха, чтобы кто-то меня не упрекнул в этом. Нет. Бонхёфер удачно сказал, что Христос не адвокат неудачников, но он и не опекун успешных. Потому что царство его вообще не отсюда, не из этого мира. И что же спасает обреченных? Красота. Вот красота Христа. Вы знаете, у Тертуллиана было такое выражение – совестливая красота. И, наверное, именно эта красота и выражается в таких двух вещах, как благоволение и узы. Вы знаете, что в еврейском тексте это красота и единство. Разумеется, речь идет о красоте духа и о нравственных узах, об ответственности за тех, кого ты любишь, об ответственности перед теми, кто любит тебя. И вот эта красота, она способна пасти человеческую душу. Душу, которую сравнивают с овцой, потому что мы ограничены, глупы. И все мы, как пишет пророк Исаия, блуждали, как овцы. И вот эти овцы, которых одни продают, другие стригут, третьи убивают, четвертые пытаются пасти и вести куда-то к неведомым пажитям, которые обращаются в мертвые пустыни потом. И умы и сердца людей, которые не могут отличить добра от зла, пасут сегодня идеологию успеха, философия потребления и убивает прагматика, которая прячется за красивыми словами. В этом слове обреченность, дорогие слушатели, очень много разных оттенков, которые, конечно же, в рамках этой передачи мы открыть не сможем раскрыть. Но в самой глубине у этой обреченности есть какая-то удивительная надежда. Любовь – это всегда труд, который от результата не зависит, успеху не подчинится. И перед пользой не встанет на колени, она подчинена только одному – смыслу, вечному смыслу. И на самом деле, если мы посмотрим, только обреченное может претендовать на чудо. Потому что если бы нас могли спасти богатство, успех, собственная воля, собственные какие-то дорогие качества, наверное, мы не были бы тогда обречены. Но когда обречен человек, и он верит Христу, он праве надеяться на чудо спасения. Вот почему Христос говорит, говоря с учениками о последних временах, что претерпевший до конца спасется. В эти времена, когда беззаконие душит любовь, она охладевает. Но есть и другая обреченность дурная, обреченность, которая становится следствием отречения от всего важного и главного, и прежде всего от своей собственной бессмертной души. Вот эта обреченность ставит человека на путь гибели. Единственное, что нам нужно знать, это весть о благе. Благе, которое предлагает человеку Бог в своем Сыне Иисусе Христе. Мир в каком-то смысле, позволю себе такое выражение, делится на обреченных и обрекающих. Люди, которые принимают определенные решения, обрекают ведь и других на их последствия. Цари, владыки, князья, тираны, демократы, кем бы они ни были, принимая определенные решения, обрекают своих подчиненных и подданных на последствия этого решения. И в этом смысле человек, сердце которого озарено познанием Иисуса Христа, в глазах мира обречен. Кто-то продает и покупает овец, кто-то, как я уже говорил, их пасет, кто-то их стрижет, кто-то убивает. Но по-настоящему пасти нашу душу может только добрый пастырь, Иисус Христос. Тот самый пастырь, о котором воспел Давид, называя Господа своим добрым пастырем. Любовь. Любовь, которая всегда присутствует, явно или незримо, во всем, что делает Господь. Любовь, от которой нас никто и никогда, по словам апостола Павла, отлучить не может. Эта любовь побеждает. И наверное, только в этой любви мы постигаем осознавая свою обреченность в этом мире. Мы постигаем разницу между обостренным самолюбием и нравственным духовным достоинством. Разницу между красотой духа и величием этого духа человеческого и обаянием обольщенной души и обольщающей. Разницу между внешним и внутренним, между вечным и временным, между ограниченным и бесконечным. Тем, которые приняли Христа, Бог даровал власть вызываться и быть, слышите, быть его детьми, как пишет Иоанн в 1 главе своего Евангелия. Будучи обреченными в существовании в мире, эти люди выше того мира, который обрекает человека и человечность на гибель во зле. Без Бога выбор очень невелик на самом-то деле. Быть либо жертвой, либо палачом. Человек во Христе стоит выше этого. Им руководит другая логика. Мы обретаем привилегию сыновства во Христе Иисусе, нашем Спасителе и Господе, и взываем к Нему, как говорит апостол Павел, «Авва, Отче». Никогда еще люди с таким усердием не пытались, на мой взгляд, добиться внешней привлекательности, как сегодня. И никогда еще люди не были, порой просто диву даешься, настолько уродливы внутри. Давайте будем думать об этом, принимая свою обреченность. И, как сказал псалмист, принимать эту чашу спасения из рук Господа, призывая Его святое имя и воздавая Ему свои обеты. Давайте в молитве обретать мужество, терпение и мудрость. Помня, что от любви Христа, от любви Бога во Иисусе Христе нас никто и никогда не отлучит. И никто не похитит нас из Его руки. Ведь мы живем верой Иисуса Христа, распятого за нас, Его верой. Поэтому в каком-то смысле мы уже не живем, как говорит апостол Павел. Но жизнь, которую мы все-таки живем, мы живем Его верой, пытаясь служить людям и внимая призванию Бога с небес, призванию высшему, святому и вечному. Всего доброго. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.